Рафаэль Дамиров, Валерий Гуров, «Завод. Назад в СССР». Книга четвертая. Глава первая. «Нам нужна Кира», — строго сказала следовательница, уперев руки в боки. «Все объяснения будут потом. Сейчас я не могу тебе ничего сказать, Егор». «Проблема в том, чтобы ее найти?» — уточнил я. «Если бы в этом не было проблемы, я бы тебе об этом не говорила», — строго ответила следовательница. Я быстро смекнул, что она сейчас пытается говорить со мной с позиции официального лица. Удобно, кстати, когда нужно включать режим шерифа. А, как известно, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Соответственно, Курочкина всерьез полагала, что, активировав такой режим, она сведет на нет мое любопытство и желание задавать вопросы. Ну уж нет. Со мной у нее такие штуки точно не пройдут. Об этом я, следовательница, сразу четко и сказал. «Давай в игры играть не будем», — сухо бросил я. «Мы все-таки два взрослых человека. Я, как и ты, могу включить свой режим. Ничего не знаю, моя хата с краю». «Это как?» — изумилась Курочкина. «Так что я тоже могу просить тебя работать по регламенту. Оформляй вызовы, бумажки исписывай почем зря, но, как ты понимаешь, в таком формате разговора у нас не выйдет». «Надеюсь, следовательница меня услышит». Она нахмурила бровки, переваривая сказанное, а я, чтобы усилить эффект от своих слов, добавил. «Давай ты скажешь, зачем тебе нужна Кира, что вообще происходит, и тогда я подумаю, как смогу тебе помочь». Курочкина еще сильнее нахмурила брови. «Егор, ты, конечно, уже отличился, получил грамоту от моего начальника, но ты прежде всего гражданский, а есть некоторые вещи, которые гражданским знать не надо». Вынесла она свое заключение. «Так я у тебя и не выпытываю, это ты подошла ко мне. Я ведь могу сказать, что оказался здесь случайно и знать не знаю, что это за паренек тут бегал». Я решил не отступать. Курочкина помолчала, и я поймал себя на мысли, что она воспринимает мои слова как попытку на нее надавить. Зря. Я лишь предлагал сделать наше сотрудничество наиболее продуктивным, но слышать следовательница не хотела, она сильно мил не будешь. Наконец она пришла к выводу, что таким макаром каши со мной не сваришь, потому что я буду продолжать гнуть свою линию. Что-то мне подсказывало, проблема следовательницы происходила от банальной женской ревности, которая давлела над всем остальным, в том числе над холодным разумом. «Ладно, Егор, всего тебе хорошего, можешь и дальше вести себя, как круглый идиот», — выдала Курочкина и собралась уходить. Я ей препятствовать не стал, хотя и подметил, что именно этого она и хочет. Вообще, любопытный способ выбирают многие женщины — пойти ва-банк, обострить ситуацию. Только мало кто думает, что закончиться это может не так, как того бы хотелось. В этом случае следовательница явно рассчитывала, что я попытаюсь ее остановить. Однако делать я этого не стал. И, пройдя несколько шагов, Курочкина остановилась сама и резко развернулась на каблуках. Она прищурилась и посмотрела на меня внимательно. «Ты ведь знаешь, где она?» — зло прошипела она. «Не знаю». «А если бы и знал, то не стал бы тебе говорить. Ты же мне не говоришь? Какие-то вселенские тайны строишь. У тебя были эти снимки», — прорычала следовательница. Я впервые видел ее такой озлобленной, и, как мне показалось, дело тут уже не в ее вредности. Видимо, это дело для Курочкиной имело особую важность. Но даже если так, я ведь назвал ей условия, при которых готов продолжить наш разговор. Так что пусть она хоть обрычится, на попятную я идти не собирался. К тому же я действительно, хоть и знал, где сейчас находится Кира, сдавать ее милиции не собирался, пока сам не разберусь наверняка, что происходит. А снимки? Снимки действительно любопытные, и вопросы по ним могли возникнуть. Странно, кстати, что следовательница до сих пор не опросила главного редактора, хотя, может, и опросила, не исключаю, что она попросту со мной блефует. Курочкина поменялась в лице, снова решая для себя, продолжать ли нам разговор, а я поторопил ее в принятии решения. «Всего тебе хорошего, ты же куда-то собиралась идти», — произнес я, развернулся и пошагал прочь сам. Посмотрим, каково ей будет понять, что не только она может идти ва-банк и ситуацию обострять. Останавливать меня следовательница не стала, тоже показывая свою принципиальность. На нет и суда нет. Мои контакты у нее есть. Если чуть смягчить свою позицию, то мы можем вернуться к этому разговору, желательно уже после того, как я встречусь с Кирой и все выясню. К Кире у меня тоже были вопросы, и после того, как я увидел снимки, их стало гораздо больше. Ну а сегодняшний вечер я планировал занять изучением плана электрика. Интересно глянуть, что там за наполеоновские планы у старика. Час расплаты, как я про себя называл операцию по ликвидации злосчастной трансформаторной будки, приближался семимильными шагами, и мне пора было переключать внимание и силы на новую задачу. Хреново, правда, что сегодняшнюю ночь я уже не проведу в комнате у Ани. Хотя это мы еще посмотрим. Как бы банально это ни звучало, но ночевать я планировал именно там. Накануне мы договорились с Вальком, что он приведет к себе девчонку. Я, естественно, на тот момент понятия не имел, что спать этой ночью мне будет негде. Но отыгрывать все назад не буду. Хотя и спать на жестком диванчике у тети Клавы тоже не особо хочется. В общем, это дело тоже надо будет обмозговать. Я нашел во дворе одного из домов уютную лавочку, которую на следующие полчаса планировал превратить в свой штаб. Усевшись поудобнее, я достал из кармана сложенный в четверо листок с планом электрика и принялся его изучать. Сразу бросилось в глаза, что электрик явно имел технический склад ума. Первоочередным в плане было схематическое изображение цеха с точным буквально до полуметра расположением трансформаторной будки. Интересно даже, сколько электрик потратил времени, чтобы все это зафиксировать. На карте, помимо привычного измерения в метрах, было указано расстояние в шагах. Скорее всего, мужик взял за основу привычную карту пожарных с эвакуационными выходами, ну а сверху сам прошелся по цеху, измерив все шагами. Любопытные, конечно, получались доработки. Больше того, на карте стрелочками разных цветов были нанесены этакие дорожки, маршруты следования. Один маршрут к трансформатору, второй от него. Вполне наглядное руководство, куда и как идти. На случай, если что-то не получится, на карте имелись и стрелочки пунктиром, то есть обходные пути. Ну и помимо прочего, все было запланировано по времени минута в минуту. Когда заходим, через сколько подходим к трансформатору, сколько времени у нас есть на то, чтобы вывести его из строя и так далее. Подход у электрика фундаментальный, распланирован каждый чих. Однако, как по мне, все было куда как проще. Приходя в цех, дожидаешься, пока все разойдутся отмечать юбилей, естественно, даешь время, чтобы все как следует расслабились после нескольких тостов, и в этот самый момент выводишь трансформатор из строя. Ну а там по ходу пьесы убеждаешься, что никто не видит, чем это ты тут занимаешься. Ну, раз электрику с планом спокойнее, почему бы и да. Посмотрим, как он будет во время действия мерить шаги и считать затраченные минуты. В остальном план моего подельника выглядел хорошо продуманным и законченным. Было видно, что на его составление ушло немало времени. Кстати, помимо принципиальной схемы цеха, на листке был по пунктам выписан инвентарь, который необходимо взять с собой на дело. Список получился длинным, и если брать все, что написано «с собой», то идти придется с походными рюкзаками. Палатки не хватает, разве что. Я не стал вдаваться в подробности и решил, что проще всего взять, да и позвонить электрику с предложением обсудить его план. Заодно дам ему знать о своей готовности. Вспоминать домашний телефон электрика мне не пришлось. Старик предусмотрительно записал его на углу своего листка. Все-таки продуманный мужик, все-то у него схвачено. Я побродил по району в поисках телефонной будки. Минут через 15, пока я крутил диск, мне вспомнилось, как электрик переживал о прослушке. Интересно, что-то изменилось или он снова будет настаивать на встрече живьем? Я вас слушаю. После нескольких длинных гудков послышался женский голос. Трубку, видно, взяла его жена. Я попросил позвать к телефону ее мужа. Женщина ничего не ответила, но я услышал, как трубку положили на стол, а потом уже издалека донеслось. «Старый, это тебя. Раз сам мусор выбрасывать не хочешь, позови своего дружка, может, с компанией, наконец, соизволишь это сделать». «Пошла ты, старая калоша», — сказал он. «Твой мусор выкину, когда футбол досмотрю. Тут «Спартак» и «Динамо» играют. Да хоть сборная СССР. На кухню уже от вони зайти невозможно. Так правильно, ты же рыбу выбросила, даже в газету не завернула. Супруги уже привычно успели поругаться, прежде чем электрик взял трубку. Алло. Я, наконец, услышал его хриплый голос из динамика. Это Егор. Я в двух словах сказал, что ознакомился с его планом и готов действовать. Ща, погоди, не выключайся, сказал электрик, и трубка по новой легла на столешницу. Потом послышался скрип двери, которую электрик, видимо, решил закрыть, чтобы жена не подслушивала. «Предлагаю встретиться и все обсудить вживую». Он назвал адрес и спросил, хватит ли мне получаса для того, чтобы подойти. Я заверил, что времени мне хватит с лихвой. Повесил трубку и двинулся по указанному адресу. Это была одна из пятиэтажек неподалеку от проходной завода. «Ну, как тебе мой план?» — сразу спросил электрик, как только мы встретились. «Отличный план. По факту уже разберемся», — заверил я. «Почти неделю на него убил. Так что, Егор, готов?» «Готов. Трансформатор должен быть уничтожен. Единственное, я бы внес некоторые уточнения, ну и вопросы тоже есть», — пояснил я. Следом мы прошлись по пунктам из плана. Электрик доступно объяснял, для чего нужен каждый из них. Например, резиновые перчатки и сапоги были нужны для того, чтобы нас самих не грохнуло током в попытках спасти родной завод.
«Ну вот представь, мы на трансформатор воду прольем, его замкнет к чертовой бабушке, а кто-нибудь из нас, не дай бог, в лужу-то и встанет», — воодушевленно пояснял старик. «Так там на месте и останемся, а сапоги нас от таких случайностей уберегут».
Объяснения выглядели более чем логично, но у этого была и обратная сторона. Чем больше мы с собой берем инвентаря, тем выше вероятность наследить. Не знаю, будет ли проводиться расследование по факту уничтожения трансформатора, но привлекать к себе ненужное внимание мне точно не хотелось. По итогу мне удалось донести эту мысль до электрика, и он, через серьезное сопротивление, но все-таки согласился вычеркнуть из своего списка большую часть. «Ну, а теперь дополнение», — сказал я. Поскольку план электрика предполагал, что мы начнем действовать, находясь у корпуса, опускался важный момент. Как к этому самому корпусу пробраться незамеченными? Я предложил электрику свой вариант. «Встретимся завтра вечером на проходной».
«В смысле? Мы с завода выйдем и встретимся?» — уточнил он и насторожился. «А как обратно зайдем?» «Вопросы же к нам появятся, и все подозрения, опять же, потом на нас упадут».
«Молча. Там есть дыра в заборе, через нее как зайдем, так и выйдем», — разъяснил я. «И еще. Если у тебя дома в холодильнике есть колбаса, то прихвати с собой».
«Зачем нам колбаса?» — удивился электрик. «Дырки затыкать».
«Затем, что в этой дыре есть барбос, который ее охраняет. Так вот, он очень любит колбасу». Естественно, нам нужно было провернуть все так, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Для всех все будет выглядеть так, что мы вовремя покинули завод и пошли себе по домам.
«Так, а если жонку мою спросят, где я был?»
«Скажешь, ко мне ходил розетку чинить, я подтвержу». Так и договорились. Мы попрощались, условившись, что известим друг друга, если планы потребуют корректировок. Завтра во всех смыслах наступал тяжелый день, а чтобы он не был слишком уж тяжелым, его надо проводить в приятной компании, желательно женской. Я попытался припомнить, как обстоят дела в союзе с цветами. По-хорошему, сейчас бы взять букет, бутылку вина или шампанского и наведаться к Ане. Магазин нашелся быстро. Там я взял бутылку вина и поинтересовался у продавщицы. «Подскажите, где тут цветочный киоск поблизости?» «Подскажу, но за цветами нужно идти на рынок. В обычных киосках по государственной цене ничего нет». На ухо со мной поделилась продавщица. «Все, что вы там найдете, вялые гвоздички или хризантемы». «А рынок далеко?» «Три остановки, но сейчас он уже не работает, время позднее. Вы бы, молодой человек, заранее озаботились цветами». Информация исчерпывающая, но на данную минуту не особо полезная. Я все-таки попросил продавщицу подсказать, как идти к цветочному киоску. Там уже разберусь на месте, какой там ассортимент. Глядь, на что-нибудь глаз ляжет. Однако, к моему сожалению, продавщица оказалась права. В киоске стояли гвоздички, прочно у меня ассоциировавшиеся с похоронами. Были и белые хризантемы, но больно уж вяленькие и невзрачные.
«Нету никаких проблем, кроме этих хризантем», — вспомнилась мне популярная в будущем песня Леонтьева.